«Вот тебе на!» — протянул Мишель Ардан с некоторым разочарованием. «Неужели же и вправду там никого нет?»
«По-видимому, нет», — ответил Николь. «Ни человека, ни животных, ни растений. Впрочем, если атмосфера и в самом деле скопляется в ущельях, в глубине цирков или, наконец, на противоположном от нас полушарии, то мы еще не можем ничего утверждать положительно».
«Известно, — заметил Барбекен, — что самый зоркий глаз не может различить человека на расстоянии более 7 километров. Значит, если даже допустить существование селенитов, то они видят наш снаряд, а мы их видеть не можем».
К 4 часам утра на 50-й параллели наших героев отделяли от Луны всего 600 километров. С левой стороны от них тянулась горная цепь самых причудливых очертаний, залитая ярким солнечным светом. С правой, напротив, зияла черная впадина наподобие мрачного бездонного колодца, вырытого в почве Луны. Это был цирк Платона, черное озеро, которое можно наблюдать из поверхности Земли в промежуток между последней четвертью Луны и новолунием, когда тени на Луне падают с запада на восток. Платон представляет собой кольцеобразную гору, расположенную на 51 градусе северной широты и 9 градусе восточной долготы. Кратер его имеет 92 километра в длину и 61 километр в ширину. Барбекен крайне досадовал, что снаряд не пролетел над самой впадиной цирка. Может быть, в этой бездне они могли бы наткнуться на какие-нибудь таинственные явления. Но изменить направление снаряда было не в их власти. Приходилось безропотно подчиняться. Нельзя управлять воздушным шаром, а тем меньше движением снаряда, в котором ты заперт, как в тюремной камере. Часов около 5 утра путешественники миновали, наконец, северную границу моря дождей. По левую руку от них осталась гора Кандамин, а по правую руку — гора Фонтенель. Эта часть лунного диска, начиная с 60 градуса, была сплошь покрыта горами. В зрительную трубу они виднелись с расстояния не более 1 лье, что равняется приблизительно высоте Монблана над уровнем моря. Всюду возвышались пики и цирки. На 70 градусе вздымалась гора Филолай высотой в 3700 метров с кратером в форме эллипса, длиной в 16 и шириной 4 лье. На этом расстоянии Луна представляла весьма странное зрелище. Условия наблюдения Луны сильно разнились от условий, в которых мы ведем наблюдение с Земли. На Луне нет воздуха, и отсутствие газообразной оболочки влечет за собой весьма любопытные последствия. На Луне не бывает сумерек. Ночь сменяется днем, и день сменяется ночью мгновенно, подобно лампе, которая мгновенно гаснет и загорается в темноте. Нет постепенного перехода от тепла к холоду. Температура на Луне сразу падает
с точки кипения до температуры межпланетного пространства. То же отсутствие воздуха влечет за собой еще одно явление. В областях Луны, не освещаемых непосредственно Солнцем, царит абсолютная темнота. На Луне не существует того явления, которое мы называем на Земле рассеянным светом. Этого светящегося вещества, разлитого в воздухе и вызывающего вечерние и предрассветные сумерки, всю чарующую красоту постепенного перехода от дня к ночи. Отсюда необычайная резкость контрастов, допускающие только два цвета — черный и белый. Если житель Луны заслонит глаза от Солнца, небо покажется ему совершенно черным, а звезды он увидит такими же яркими точками, как в самые темные ночи. Можете себе представить, какое впечатление произвело на Барбекена и его друзей подобное зрелище. Глаза у них прямо разбегались. Они уже не в состоянии были улавливать относительные размеры различных областей. Земной пейзажист не сумел бы изобразить ни одного из лунных ландшафтов, так как они не смягчались переходами светотени. Он видел бы повсюду только чернильные пятна на белом фоне. Этот вид не изменился даже тогда, когда снаряд на 80 градусе снизился на расстоянии 100 километров от Луны. Картина оставалась прежней и в 5 часов утра, когда ядро пролетало на расстоянии менее 50 километров над вершиной горы Джиойя. Причем зрительная труба сокращала это расстояние до 1/8 лье. Казалось, что до Луны рукой подать. Трудно было поверить, что ядро не заденет лунной поверхности хотя бы у Северного полюса, блестящий гребень которого уже ярко обрисовывался на черном небе. Неугомонный Мишель уже собирался отворить окно и выпрыгнуть на Луну. Прыжок с высоты 12 лье. Ему это было нипочем. Впрочем, такая попытка ни к чему бы не привела, потому что если снаряду не суждено было коснуться Луны хотя бы в одной точке, то и Мишель, увлеченный движением снаряда, не мог бы ее достичь. Ровно в 6 часов они пролетели над лунным полюсом. Путешественники видели теперь ярко освещенную половину лунного диска, другая его половина утопала во мраке. Снаряд перелетел границу, разделявшую ярко освещенную часть от совершенно черной, и мгновенно погрузился в непроницаемую тьму.